База патрульного взвода «Д» на вершине холма находилась не в вакууме. Рядом располагалась дорожная служба, у подножия холма — прокуратура. В расположении подразделения захаживали адвокаты, иной раз нарушителей припровождали в уголок плохишей. Вдруг заявлялся на экскурсию отряд бойскаутов. Люди постоянно приходили с жалобами на соседей, на их животных, на повозки амишей, едущие посреди дороги, на самих патрульных. Жены привозили забытые дома ленчи, а иногда и коробки с ирисками. Случалось, приезжал любопытствующий Джон Кью узнать, как тратятся его доллары, заработанные тяжким трудом и собранные правительством штата в виде налогов. Этих обычно удивляли и разочаровывали тишина и покой, царившие на базе. Они-то думали, что все стоят на ушах, как в их любимых телесериалах. В конце месяца пожаловал член Палаты представителей Конгресса США от округа Стэтлер с 10 или 12 особо приближенными репортерами, чтобы пообщаться с простыми патрульными и сделать заявление о законопроекте, направленном на увеличение расходов на техническое оснащение и инфраструктуру полиции, который как раз рассматривался на Капитолийском холме, а конгрессмен от Стэтлера, так уж вышло, был одним из авторов законопроекта. Как и многие другие члены палаты, представители от сельских районов, этот господин более всего напоминал парикмахера из маленького городка, который провел удачный день на собачьих бегах и надеялся, что ему отсосут до ужина. Стоя рядом с одной из патрульных машин, как показалось Сэнди, той самой, у которой сломалась мигалка, конгрессмен рассказывал своим друзьям-репортерам, какую важную роль играет в этих местах полиция, особенно прекрасные мужчины и женщины патрульного взвода «Д». Помощники дали ему неверную информацию, поскольку на тот момент в списочном составе взвода «Д» женщины отсутствовали, но никто из патрульных конгрессмена не поправил, во всяком случае перед камерами. «Они, — говорил конгрессмен, — являли собой тонкую серую стену, отделявшую мистера и миссис Джон Кью, налогоплательщиков, от злодеев, каждодневно грозивших ввергнуть вверенную им территорию в хаос, и так далее, и так далее. Боже, благослови Америку! Пусть все ваши дети научатся играть на скрипке». Капитан Даймонд приехал из Батлера. Возможно, решил, что не грех лишний раз показаться перед телекамерами. И позднее пожаловался Тони Скундисту. «Этот козел попросил меня аннулировать штраф, выписанный его жене за превышение скорости». Все время, пока конгрессмен вещал и бродил по территории базы, репортеры что-то записывали, а камеры работали, Бьюик Роудмастер стоял в каких-то 50 ярдах от них на широких, с белыми боковинами колесах, синий, как сгустившиеся сумерки. Стоял под большим круглым термометром, который Кертис повесил на одной из потолочных балок. Стоял с нулями на одометре, и к нему по-прежнему не прилипали ни пыль, ни грязь. Для патрульных, которые знали об этом, Бьюик ассоциировался с зудом между лопаток, единственным местом, которое нельзя основательно почесать. Приходилось иметь дело с плохой погодой, приходилось иметь дело со всякими и разными Джонами Кью. Многие приходили с тем, чтобы похвалить семью, но сами-то они членами семьи не являлись. А еще заезжали полицейские и патрульные из других подразделений. Последние в определенном смысле представляли собой наибольшую опасность. Копов отличает острый глаз и желание вызнать лишнее. Что бы они могли подумать, увидев патрульного в блестящем дождевике или знакомого многим дворника со шведским акцентом, стоящего у гаража «Б», совсем как гвардеец в высокой шапке у ворот Букингемского дворца? Как бы невзначай подошли бы к окнам и заглянули внутрь. Мол, заезжий полисмен хочет полюбопытствовать, а что находится в этом самом гараже? Почему нет? Обычное дело для коллеги. Кёрт решил эту проблему насколько она поддавалась решению. Отправил Тони служебную записку, в которую указал, что еноты безобразничают, постоянно копаясь в мусорных контейнерах и растаскивая их содержимое по территории, а Фил Кандлтон и Брайан Коул готовы построить будку, в которой и будут находиться мусорные контейнеры. Кёрт полагал, что будки — самое место рядом с гаражом «Б», но, разумеется, определиться с местоположением мог только командир взвода. Сержант Скундист написал на служебной записке «К исполнению» и положил в соответствующую папку. Правда, в своей записке Кёртис не упомянул, что вообще-то проблем с мусором у патрульного взвода не было с тех самых пор, как Арки купил в Сирсе два больших пластиковых контейнера с защелкивающимися крышками. Будку построили, покрасили, разумеется, в серый цвет, и ввели в строй действующих объектов через три дня после того, как служебная записка легла на стол Скундиста. Размеры просчитали заранее. В ней вполне хватило места для двух мусорных контейнеров, трех полок и одного патрульного, сидевшего на удобном стуле. Будка позволяла убить сразу двух зайцев. Патрульный, заступивший на вахту, а. не мог под дождем, б. оставался невидимым для посторонних. Каждые 10 или 15 минут патрульный покидал будку, подходил к окнам на задних воротах гаража «Б». В будке имелись газировка, еда, журналы и оцинкованное ведро. К ведру прилепили полоску бумаги с надписью «Больше не мог терпеть». Постарался Джеки О'Хара. Патрульные прозвали его «Ирландский вундеркинд». Он всегда мог их рассмешить. Смешил даже три года спустя, когда лежал в спальне, умирая от рака пищевода, со стекленевшими от морфия глазами, хриплым шепотом рассказывая забавные истории друзьям, приходившим навестить его и даже державшим за руку, когда боль сводила с ума. Позже в патрульном взводе «Д» появилось много видеокамер, как и во всех подразделениях ПШП. К 90-м годам все патрульные машины оборудовали установленными на приборном щитке моделями Panasonic Eyewitness. Их разрабатывали специально для служб охраны правопорядка, без микрофонов. Видеосъемки на дорогах разрешались. А вот аудиозаписи, в силу действующих законов о прослушивании, нет. Но все это появилось позже. А в конце лета 1979 года им пришлось довольствоваться видеокамерой, которую Хадди Ройеру подарили на его день рождения. Ее держали на одной из полок будки, в чехле и завернутой в пластик, чтобы на нее никоим образом не попала вода. В отдельной коробке хранились запасные батарейки из десяток чистых кассет со снятой целлофановой оболочкой, дабы замена занимала как можно меньше времени. К стене крепилась грифельная доска, на которой мелом писали текущую температуру в гараже «Б». Если вахтенный замечал изменения, то стирал прежнее число, записывал новое и стрелочкой вверх или вниз указывал, повысилась температура или понизилась. То было единственное письменное свидетельство присутствия Бьюика, разрешенное сержантом Скундистом. Тони установившийся порядок вроде бы радовал. Кёрт пытался следовать его примеру, но иной раз тревога и раздражение прорывались наружу. «В следующий раз, когда что-нибудь случится, на вахте никого не будет», — говорил он. «Подождите и увидите, что я прав. Так всегда и бывает. Никто не согласится дежурить с полуночи до 4 утра, а кто заступит потом однажды, обнаружит, что крышка багажника поднята и в углу лежит новая дохлая летучая мышь». Кёрт старался убедить Тони ввести список дежурств. «Недостатка в добровольцах нет», — доказывал он. «Надо только упорядочить и организовать этот поток».